Так, значит, ну, мы с вами говорили о северных соседях Римской империи. Значит, сначала мы с вами поговорили о кельтах. Значит, кельты, ну, вот и, собственно говоря, закончили мы на том, что, по сути дела, кельтов Римская империя поглотила. Поглотила, переварила, ну, какие-то там остались остатки. Но, в общем, вот кельты туда, вот, Римская империя их поглотила. Сегодня мы с вами поговорим о других северных соседях Римской империи. Мы с вами поговорим сегодня о германцах. Вот с ними все было совершенно наоборот. Германцы поглотили Римскую империю в конечном счете. Ну, об этом уже мы будем говорить уже в следующем сезоне. Потому что сегодня мы поговорим о древних германцах, о самой их древности, откуда они произошли, откуда они взялись и почему, собственно говоря, вот так сложилось. Ну, вообще-то, вот если говорить о вот нашей всей вот западной культуре, европейской культуре, даже христианской культуре, с этой точки зрения, ну, с христианством, пожалуй, немножечко точно, но если говорить вообще вот европейской культуре нашей, то германцы для нее даже, пожалуй, что важнее римлян. Вообще, это самая значительная из всех групп, так сказать, варваров, со временем образовавших ту европейскую цивилизацию, которая будет впоследствии в наше время доминировать на всей планете. Ну, готы, как их потом называли римляне, в итоге захватили Западную Римскую империю, мы об этом еще будем говорить, и Франция, и Германия, и Англия ведут свои родословные от германских народов – франков, алеманов и англосаксов. Германские народы, все. Однако в древнем мире не было народа, который называл бы себя германцами. Это слово пришло от греческих и римских авторов. И оно появилось много позже, чем кельты. Ну и первым, кто использовал это слово, был в 100 году до нашей эры греческий историк Поседоний. Мы уже неоднократно его упоминали, собственно, на него ссылались. Ну, возможно, что это искаженное древнегерманское слово, которым копейщики, люди с копьями, которым называли одно из племен. Ну, точно неизвестно. Значит, германцы по своему происхождению – это этническая общность индоевропейского корня, ну, как, собственно говоря, и кельты, как и мы с вами. Это этническая общность, выделившаяся из состава древних европейцев. Древние германцы – это люди, которые обитали в северо-западной Европе за рубежами Римской империи, ну и позднее преобразили западные провинции этой империи, расселившись там. Цивилизованные народы, то есть вот, греки-римляне, впервые по-настоящему обратили внимание на германцев только во втором веке до нашей эры. До этого германцы там жили себе где-то на севере как-то, и, в общем, как-то никто даже их особенно и их внимания не обращал. Значит, область, где первоначально обитали германские племена, это северогерманская равнина с большими долинами Эльбы и Везера, реки, ну, вообще, вот знаете что, вот я очень много даю всяких географических названий, к сожалению, у меня нет возможности тут вам какие-то карты рисовать, показывать. Ну, вы, кому не лень, кому интересно, я вам очень советую потом просто смотреть. Я все названия привожу. Вот смотрите потом карты в интернете, все карты есть, потому что это очень интересно, это очень показательно. И очень интересно, как это все разворачивалось, как это все развивалось. Вообще даже, ну, вот, значит, северогерманская равнина, значит, Эльба-Везер, Ютландский полуостров, который теперь Дания занимает, и Южная Норвегия и Швеция. То есть вот южная часть Скандинавии, Скандинавия и вот, Скандинавского полуострова. Это было до второго столетия до нашей эры, когда впервые на них обратили внимание. К шестому столетию уже нашей эры потомки этих народов проникли практически во все уголки Европы. Ну, а некоторые отважные свинчаки забрались и в более отдаленные пределы. То есть за несколько столетий германцы распространились везде. И не просто распространились, а стали, по сути дела, хозяевами всего. Ну, почти все письменные источники, рассказывающие о древних германцах, греческие и римские. Сами германцы в те времена еще ничего не записывали. Ну, как, собственно говоря, вот и кельты, но германцы. Германцы, ну, если вот так вот смотреть по возрасту этноса, то германцы были значительно моложе и кельтов, и даже римлян. Ну, кельты вообще, этнос очень был древний, я рассказывала, что вот рано как этносы они формировались. Вот, значит, а германцы в то время были еще, когда вот их заметили, этнос был еще молодой, горячий, то есть пассионарный, как, собственно говоря, поэтому дальше все и произошло, потому что и кельтский, и римский этносы уже, кстати, пассионарность у них падала, они уже как бы пик своей эволюции этнической прошли, уже как бы угасали, уже, а эти были пассионарные, молодые, их было много, сил у них было много. Ну вот, собственно говоря, поэтому в конце концов вот вся Европа произошла от них. Значит, ну, греки и римляне, естественно, они писали со своих греческих и римских позиций, на это все смотрели, у них свой был взгляд на все эти вопросы. Но у нас, к счастью, на данный момент, вот к нашему времени, имеется информация и другая, имеется совершенно объективная информация, информация археологическая. Археологи, естественно, очень много занимались и занимаются изучением и этой культуры в том числе. Ну и археология, так как без письменных народов, археология говорит нам и об их поселениях, домах, о домашней утвари, о том, чем они питались, как воевали, об их погребениях. Ну и, в принципе, хотя в некоторой ограниченной степени, можно судить о том, какие у них были представления о сверхъестественном, о потустороннем мире. Первые сообщения о варварских народах на далеком севере Европы стали доходить до Средиземноморья в конце VI и V веков до нашей эры. То есть уже у древнегреческих авторов были кое-какие сведения о Северной Европе. Но очень приблизительные, то есть в основном это были легенды о том, что там живут единороги и масса всяких. Ну, в общем, я даже не буду все это рассказывать. Вот, значит. Но реально столкнуться с северными народами, осознать их мощь и ту угрозу, которую они представляли для северных границ Рима, впервые заставило римлян вторжение в Южную Европу в конце II века до нашей эры народов, называвших себя кимврами и тевтонами, которые начали массовое переселение со своей родины на юг. Ну, здесь ситуация была похожая, как с кельтами, то есть вот они размножились, им стало нужно больше пространства, больше места, тем более, что климат Северной Европы, вообще весь, так сказать, ландшафт Северной Европы в то время был совсем не такой, как сейчас. То есть там в основном Северная Европа была, так сказать, были леса, болота, леса не такие, как сейчас, там культурные, а леса совершенно непроходимые. Болота совершенно непролазные, и было сравнительно мало мест, где можно было не то что даже пахать землю, а даже скот разводить. Только в долинах рек, на каких-то вот лесных там полянах. Поэтому, ну, конечно, естественно, что когда люди уже стали там в этих местах обживаться, ну, как, собственно говоря, было и у нас на Руси, очень похоже, вот, на самом деле, по климату, по... Вот, тому, как люди, с чем людям приходилось сталкиваться. У нас в нашей стране происходило все, особенно вот в более северных районах, происходило все примерно то же самое. Но постепенно, естественно, люди расчищали поля, вырубали, выжигали леса, но все равно, конечно, мест пригодных для жилья, удобных для жилья было не очень много. А они, опять же, этнос был молодой, горячий, плодились и размножались. Причем, ну, поскольку они были не изнеженные, как римляне, они были крепкие, закаленные. Вот Тацит, по-моему, Тацит писал, что у германцев дети вообще, детей не одевают вообще, дети бегают голые. И поэтому из них вырастают очень, кто выжил, тот уже крепкий, закаленный, ничего ему не страшно, сильный. Вот. Ну и к тому же вся жизнь германцев, я потом немножечко про это расскажу, она как раз способствовала тому, что вот, чтобы вырастали люди сильные. Ну и сам по себе народ генетически был очень сильный. Ну, собственно, вот внешне у них с кельтами было довольно много общего, похожи были на кельтов, они тоже были крупные, тоже у них были такие могучие женщины, боевые тоже. В общем, короче говоря, вот нечто общее с кельтами было, хотя разницы на самом деле было достаточно много. Так вот, значит, во втором веке до нашей эры кимвры и тевтоны начали массовое переселение со своей северной родины на юг. Причем это был не просто военный набег. Варвары везли с собой в телегах все свое имущество, жены, детей. Ну, возможно, что их заставило тронуться в путь обширное наступление на их земли моря, радикально изменившее береговую линию, места, где они до этого жили. Сначала дорога привела поселенцев в Богемию, потом на территории современной Югославии, то есть такой у них был очень маршрут сложный, а затем уже они повернули на запад. И поскольку теперь они направлялись к северным границам Италии, римская армия двинулась на перехват. В Нарее, это около современной Любляны, римляне потерпели сокрушительное поражение. Так вот, римляне потерпели сокрушительное поражение. Ну, я когда мы про Рим, значит, вот говорили, я все эти места рассказывала, ну так вот, с римской стороны, ну вот, значит, теперь... Ну, поскольку римляне воевали очень много в самых разных местах, то вот так это не запоминается конкретно, где, когда, с кем они потерпели поражение. Ну, вот, в частности, значит, первое поражение, которое они потерпели от, значит, немецких, от германцев. Значит, ну, германцы продолжили свой путь на запад. Италию они обошли стороной, чтобы не связываться лишний раз. И к 110 году до нашей эры они дошли до Восточной Франции, теперешней, надеясь поселиться около римской границы, охватывавшей тогда весь нынешний Прованс. Снова начался бой, и опять римские легионеры были посрамлены. Римская армия – это лучшая армия вообще в мире на то время. Армия, которая завоевала вообще, кстати, вот полсвета, можно сказать, тогдашнего. После дальнейшего путешествия на север по долине Роны, они потом уже на север свернули, кимвры и тевтоны разгромили еще одну римскую армию у Оранжа. Чтобы победить варваров, в последние годы II века до нашей эры потребовался один из величайших полководцев Рима – Гай Марий. И масштабная реформа армии. Ну, как раз, собственно говоря, вот именно из-за того, что римские войска стали терпеть поражение, вот и была проведена полная реформа римской армии, но я в свое время про это вам говорила, и вот появился такой вот замечательный полководец Гай Марий. Вот он сумел, значит, наконец как-то справиться с варварами. Ну, все эти блуждания варварской орды, наряду с тем, что во вторжении участвовали целые семьи, означали, что кимвры и тевтоны искали новую землю для поселения. Ну и причем, ну, по крайней мере, однажды они римлян просили, чтобы те предоставили им землю, какую-то территорию, где они могли бы поселиться. Ну, а римляне, естественно, ответили им отказом. Поэтому, в принципе, варвары не старались, в то время еще у них не было цели атаковать римские провинции. Они просто хотели где-то вот поселиться и жить себе спокойно. Но римляне народ гордый, и не захотели они им пойти навстречу. Но вот эта драматическая встреча севера и юга обострила интерес греко-римских авторов к северным варварам. Значит, греческий писатель Посейдоний, творивший в первой половине первого века до нашей эры, создал ныне утраченное, к сожалению, повествование о вторжении кимвров и тевтонов, которое было широко использовано в позднейших компиляциях. Поэтому как бы дошло до нас то, что он там писал. И, собственно говоря, именно он был первым, кто отделил германцев как особый варварский народ от кельтов и скифов. В последние годы жизни Посейдония произошло второе масштабное столкновение Рима с германцами – Речь идет о кампаниях Юлия Цезаря в Восточной Франции против орды германцев под предводительством Ариависта, намеревавшихся осесть в понравившейся местности. Цезарь не только сам описал эти кампании, он также дал очерк социальной организации обычаев германцев. Ну, естественно, в своих записках о Гальской войне, это вот эти знаменитые записки о Гальской войне, Цезарь с самой лучшей стороны показал собственные достижения, изображая при этом германцев дикими и неукротимыми врагами римского государства. Вот тем самым, значит, подчеркивая дикость и могущество германских воинов, он ясно давал понять, какую службу сослужил Риму, остановив их вторжение в Галлию. Цезарь был первым, хотя и не последним римским автором, который называл германцев полными дикарями. Галлов можно было цивилизовать контактом с Римом. Германцы оставались дикарями. Цезарь особо подчеркивает разницу между галлами и германцами. Он представлял Рейн как великую границу между Галлией и Германией, признавая при этом, впрочем, что в былые времена некоторые племена, переправлялись через Рейн из Германии, и селились в Северной Галлии. Народы, которые жили к востоку от Среднего Рейна, никак нельзя было назвать ни чистокровными кельтами, ни чистокровными германцами, хотя материальная культура их была в большей степени кельтской, чем германской. После Цезаря римская армия в течение 40 лет, почти 40 лет, не пересекала Рейн, который теперь стал северной границей Рима в Западной Европе. Ну, представляете себе, да, примерно, где у нас Рейн находится? Если представляете, потом посмотрите. Значит, то есть римская армия не пересекала Рейн с захватническими целями. Затем, примерно с 12 года до нашей эры, по 9 год нашей эры, император Август организовал серию кампаний, намереваясь провести границу к северо-востоку от долины Рейна, возможно, по Эльбе, то есть отодвинуть границу вот на восток. Это великое сражение выиграли варвары. Римские армии вынуждены были отступить на западный берег Рейна, и большое наступление римской державы за Рейн и Дунай было прекращено. После возобновления контакта с обитателями областей к востоку от Рейна, римляне начали приобретать новые сведения о германцах. В результате торговых отношений варвары севера стали гораздо ближе к Риму, и писатели первого века нашей эры, особенно Плиний Старший, постепенно знакомили с ними римскую публику. Почти в конце столетия, в 98 году уже нашей эры, появилась одна из первых работ историка Тацита – короткий трактат о германской земле и ее обитателях. Германия, как обычно называют эту работу, была написана на злобу дня, но в то же время это был самый детальный рассказ о германских учреждениях и обычаях, и это единственная подобная монография, посвященная варварскому народу, которая дошла от античности до наших дней. Ну и, собственно говоря, это основной источник по ранним германцам, ну, кроме археологии. Вот в этот период происходили широкомасштабные переселения и перегруппировки народов. Во II веке римляне установили искусственную границу, чтобы связать долину Среднего Рейна с Дунаем близ Регенсбурга. Эту границу обычно называют лимесом. Лимес – это укрепленный рубеж, вал или стена со сторожевыми башнями, возведенной на границе Римской империи. Лимес служил Римской империи и как защитное сооружение, и как средство таможенного контроля. Но эта граница, опоясывавшая римские провинции Верхняя Германия и Реция, простояли только до 260 года. Потом она рухнула под давлением варваров. Это была первая римская граница в Западной Европе, которая не выдержала их напора. Что же представляли собой древние германцы? По данным археологии, более или менее стабильная сельскохозяйственная экономика появилась на юге Скандинавии и в Северной Германии примерно в начале 3-го тысячелетия до нашей эры. После того, как в период неолита произошло слияние различных этнических элементов, в начале бронзового века постепенно возникла особая культура, основанная на многоотраслевом сельском хозяйстве. С тех пор и до самого римского периода нету данных о каких-либо существенных перерывах в культурной традиции. Все постепенно развивалось. Типы поселений, формы погребений и стиль керамики продолжали существовать, практически не подвергаясь заметным влияниям извне. Создается впечатление, что население первоначальной Германии в основном оставалось на своих местах. Все это согласуется с рассказом Тацита о происхождении германцев. Значит, Тацит пишет: что касается германцев, то я склонен считать их исконными жителями этой страны, лишь в самой ничтожной мере смешавшимися с прибывшими к ним другими народами и теми переселенцами, которыми они оказали гостеприимство. Значит, и дальше еще он пишет: сам я присоединяюсь к мнению тех, кто полагает, что населяющие Германию племена, никогда не подвергавшиеся смешению через браки с какими-либо иноплеменниками, с самого начала составляют особый, сохранивший изначальную чистоту и лишь на самого себя похожий народ. Вот. Социальная организация германцев, как у них было устроено, значит, общество. Древние германские народы состояли из отдельных племен, объединяющих многочисленные кланы или роды. Роды. Роды образовывали экономические единицы, занимавшиеся обработкой земли. Племена не являлись единым целым. Когда во времена Цезаря и Тацита германцы появились в поле зрения историков, их племенная организация была весьма примитивной. Старейшины каждого племени образовывали совет, который разбирал жизненно важные вопросы, связанные с разделом земли, и улаживал другие существенные разногласия. У них не было собственности на землю, и обычно происходит, ну, существует, по крайней мере, такая вот гипотеза, поскольку точно сказать трудно, но существует гипотеза, что земля, принадлежавшая какому-то племени, каждый год перераспределялась между отдельными хозяевами, которые, собственно говоря, обрабатывали свои участки земли. Поэтому никто не мог, земля не была собственностью, и никто не мог ею воспользоваться, никто не мог ей как бы слишком приумножить свое благосостояние за счет владения землей. Возможно, в мирное время этот совет и не имел других функций, но во время войны совету приходилось решать и организационные проблемы. В случае необходимости собиралось общее собрание племени. Ну, кстати говоря, совет и общее собрание обычно происходили в новолуние и полнолуние. Именно эти дни считались наиболее удачными для принятия важных решений. Одно племя редко вступало в союз с другим для какой-то общей цели, если, конечно, речь не идет о войне. А на этот случай существовал другой общественный институт – дружина. Основой дружины был отряд воинов, сплотившихся вокруг вождя для какой-то особой цели, ну, обычно для разбойничьего набега. После того, как это предприятие заканчивалось, его участники расходились, чтобы поодиночке насладиться добычей, а позднее присоединиться к другому отряду. Со временем составы отрядов стабилизировались, а дружина начала приближаться к тому, чтобы стать формальной организацией. К концу первого века нашей эры отношения между вождем и дружиной переросли в нечто более определенное. Теперь дружина жила за счет вождя не только во время военных действий, которые планировал вождь, но и в мирное время. Вступив в дружину, воин получал от вождя еду, средства существования, оружие и экипировку. Когда вождь вел свой отряд на войну, дружинники сражались как отдельное подразделение, отдельно от своих родов и других дружин того же племени. Они подчинялись только своему вождю, а не избранному вождю всего племени. Таким образом, в военное время рост дружин подрывал общественный порядок, поскольку воины из одного и того же клана могли служить в нескольких разных дружинах. Клан терял своих самых энергичных сыновей. Чем успешнее считалась дружина, тем больше в нее поступало знатных воинов и их сыновей. Постепенно дружина становилась отдельным элитным сегментом общества. Материальное положение позволяло этим людям посвящать все свое время войне. Бедный воин, который не мог оставить свое хозяйство и землю надолго, не мог надеяться стать дружинником. Таким образом, соратники вождя, из которых состояла дружина, начали превращаться в особый класс – воинскую аристократию, положение которой гарантировало военная доблесть. Лидер мог привлечь к себе на службу воинов из разных народов, так что некоторые небольшие племена должны были постоянно терять своих лучших воинов, если только им не удавалось выдвинуть своих собственных харизматичных лидеров. Такой широкий географический охват многих дружин, несомненно, был очень мощным фактором, объединяя самых отважных людей из множества племен. Это были первые шаги к значительной перегруппировке германских племен в III веке нашей эры, которая оказала очень существенное влияние на дальнейшую историю Европы. Наиболее тесными связями в обществе древних германцев были связи родственные. Безопасность отдельного человека в основном зависела от его рода. Весь род обязан был мстить и добиваться возмещения за преступление либо оскорбление, нанесенное отдельному человеку. И наоборот, весь род преступника был обязан загладить последствия преступления. Если род жертвы преступления не был удовлетворен условиями, которые предлагал род преступника, возникала кровная месть. Ну, правда, случаи, когда не удавалось договориться об объеме возмещения, были редкими, и разрушительный демон кровной мести сравнительно нечасто вырывался на свободу. Некоторые юридические вопросы держали в руках старейшины и вожди племен. Дела, которые имели значение для всего народа, обсуждало народное собрание. В ранний период за определенные преступления полагались определенные наказания. Так, за предательство или дезертирство вешали, трусов и тех, кто вступал в гомосексуальные отношения, бросали в болото и топили. Но за подавляющее большинство преступлений полагались штрафы, которые взимались в лошадях или чаще всего в коровах. Часть штрафа поступала пострадавшим, часть народу или вождю. И Цезарь, и Тацит отмечают, что у германцев целомудрие было в почете. Тацит осуждал современное ему римское общество, сопоставляя римское легкомыслие в сексуальных отношениях со строгостью германцев. И в V веке этот аспект германского характера все еще был достаточно заметен. Брачные узы, как отмечают все античные писатели, были для германцев священны. Супружеская неверность считалась позором, и если адюльтер был доказан, следовала суровая кара. Вплоть до эпохи великого переселения народов нет никаких упоминаний о проституции. И мужчина, и женщина обычно женились и выходили замуж позже, чем это было принято у римлян. Ну а у римлян очень рано, там в 12-16 лет, то есть позже значительно германцы вступали в брак. Воины не женились, пока не достигали пика своей физической силы и не доказывали свою отвагу на поле боя. Римлян несколько сбивало с толку общественное устройство, не направленное на то, чтобы разбогатеть. Такое отсутствие интереса к выгоде проявлялось даже на полях сражений. Римский солдат, как мы помним, воевал за жалование. Его генералы демонстрировали свое богатство и статус своим роскошным образом жизни и властью над судьбами своих бойцов. У германцев все было совершенно иначе. Вождь подтверждал свое положение собственной храбростью, а свое богатство – щедростью на празднествах и пирах. Это была культура воинов, где мужество и почет среди товарищей значили больше, чем накопленные богатства. Юноша, достигший зрелости, не стриг волосы и не брил бороду, пока не убивал в бою первого врага. А в сражении, согласно Тациту, стимулом проявлять отвагу было одобрение или осуждение кровных родственников. Значит, Тацит пишет, более всего стимулирует их храбрость то, что их эскадроны и батальоны формируются не по случайному принципу, а составляются из членов семей или кланов. И поясняет, что основой была преданность вождю. Цитата. «Защитить, уберечь его, приписать его славе собственные храбрые деяния – вот вершина преданности. Вождь сражается за победу, его слуги сражаются за вождя. А с преданности приходит храбрость, общая храбрость. Следствием ее у германцев были довольно авантюрны с римской точки зрения обычаи. Опять же цитата. Согласно их понятиям, нет ничего более недостойного и более унизительного для мужчины, чем защищать лошадь броней. Соответственно, как бы ни малочисленны они ни были, они смело бросались на любое число врагов, лошади которых были защищены броней. Незащищенными были не только лошади. Воины тоже шли в бой нагими. Когда они храбро бились с закованными в латы римлянами, единственным их прикрытием был деревянный или плетеный из лозы щит. Германцы вели бой хаотично, каждый сам по себе, что резко контрастировало с холодным профессионализмом и дисциплиной римской армии. При этом для германцев главное в войне была демонстрация храбрости, а не стремление к материальным приобретениям или политическим выгодам. У древних германцев не было военной организации, а войны между племенами в древности были целиком и полностью, ну как бы играми отдельных героев. Но, впрочем, эти игры выглядели не особенно опасными, поскольку оружие было ерундовым. «Они и железом не богаты», — пишет Тацит, — «насколько мы можем судить по их оружию. Лишь немногие пользуются мечами или пиками. Они вооружены копьями с узким коротким наконечником, но столь острыми и удобными в обращении, что одно и то же оружие хорошо служит в зависимости от обстоятельств и в ближнем, и в дальнем бою. Даже когда германцы захватывали снаряжение у римлян, они не обязательно использовали его по назначению. Зачастую они предпочитали его ломать, а затем бросать в болото в качестве приношения богам». Что же касается образа жизни, у германцев преобладало индивидуальное расселение отдельными хуторами или небольшими поселениями. Вначале все дома были почти что одного размера. Лишь позже, после достаточно длительных контактов с римлянами, отдельные представители германцев богатели и начали выделяться в сравнении с другими членами клана лучшими жилищами. Вообще, жилища германцев в принципе отличались от кельтских круглых домов. Преобладали два вида зданий. Во-первых, это дом с комнатами, или, как его обычно называют, длинный дом. Во-вторых, землянка. Значит, длинный дом – это прямоугольное здание, которое двумя параллельными рядами бревенчатых столбов делится по длине на центральный зал и два крыла. Крылья или отдельные их части обычно делились на небольшие стойла для животных, прежде всего коров. Перед стойлами находились невысокие кормушки, в которых лежал корм. Но поскольку климат в местах обитания германцев был довольно суровый, зимой скот приходилось держать в помещениях. Поэтому вот, значит, эти дома. В конце дома находились жилые помещения для семьи. Обычно это была одна большая комната без каких-либо отделений. В центре дома располагался очаг, который использовался и для обогрева, и для приготовления пищи. Ну, некоторые длинные дома были предназначены только для скота. Размеры домов могли быть самыми разнообразными. Маленькие дома в среднем 7-9 метров в длину и 6 метров в ширину. Большие достигали чуть ли не до 30 метров в длину и до 9 метров в ширину. Ну и, собственно говоря, вот в этом доме жила вся семья, обширная семья вместе с работниками. Ну, рабов у них не было, но теми, кто вот там был, помощники, вся семья. То есть в таком доме, в одной огромной комнате, значит, могло жить до 30 или даже больше человек. Ну, нравы были простые, собственно говоря, все жили друг с другом рядом. Значит, другим обычным типом древнегерманского дома была землянка. Это было простое бревенчатое здание, поставленное над выкопанной в земле глубокой ямой. Надстройка могла состоять из наклонных балок, привязанных к коньковому брусу, который образовывал остроконечную крышу. Ну, такие хижины, либо, значит, они использовались для жилья, как самая простая простое такое помещение, либо использовались, если не совсем небольшие, могли использоваться как кузницы, гончарные или ткацкие мастерские, пекарни, но могли служить и жилищами. Жили германцы небольшими деревнями или вообще могли житься вообще просто даже вот один стоять, так сказать, отдельными хуторами. Вот один мог бы стоять длинный дом, и рядом с ним несколько землянок, вот таких вот побочных, вспомогательных помещений. Могли жить небольшой деревней, когда могло быть несколько длинных домов, но, как правило, жили они отдельно друг от друга, достаточно далеко друг от друга, ну, пока места было много. Лес, подходящий для постройки домов, был редок, за исключением некоторых районов Скандинавии, поэтому дома обычно представляли себе собой мазанки с использованием бревен. Ну, леса было много, но не всякий лес годится на постройку, как известно. В Швеции и Ютландии из-за недостатка леса в строительстве чаще употребляли камень и торф. Крышу покрывали соломой. В более северных районах крышу крыли берестой, на которую укладывали слой дерна. Кстати, до сих пор вот в Норвегии я видела до сих пор вот там, ну, по-видимому, хозяйственные какие-то постройки, сараи или что, там вот такие вот постройки, где действительно вот крыша крыта. Ну, по-видимому, там вот на об решетку кладется слой бересты, она же влагонепроницаемая, и на нее укладывается просто слой дерна, и травка растет на крыше, там все вот. И очень, по-видимому, это, ну, во-первых, это совершенно замечательная теплоизоляция получается, вот, ну и материал, который всегда под рукой. Значит, ну, мебель и домашние утвари были самыми простыми и примитивными, так что римляне даже не считали нужным их описывать. Только данные раскопок позволяют сделать какие-то выводы. Основным видом мебели были длинные лавки вдоль стен, которые использовали как сиденья, как спальные места. Домашнюю посуду и принадлежности для готовки и хранения еды делали из керамики, бронзы, железа, ну и, естественно, самое главное, из дерева, которое было самым важным материалом в германском доме. Из него изготовлялось огромное разнообразие деревянных сосудов, ведра, тарелки, блюда, подносы. Бронзовые ведра, кубки, ситы и сковородки импортировали в Германию из римских провинций. У германцев почти не было частной собственности на землю. Я уже немножко про это сказала. Согласно Цезарю, каждый год вожди клана раздавали землю семьям, а на следующий вновь полностью ее перераспределяли. Цезарь дает этому несколько объяснений. Во-первых, предполагает он, это делалось, чтобы люди не слишком привязывались к земле и были больше воинами, чем землепашцами. Но главной причиной подобного метода Цезарь называет стремление к равенству в обществе. Германцы поддерживали циркуляцию земли между семьями клана, чтобы не позволить накапливать состояние. Если бы такое случилось, более сильные стали бы отбирать у слабых их имущество. Постоянное перераспределение ресурсов также подавляло стремление к быстрому превращению богатства, цитата, из которого проистекает разделение и разногласия. Таким способом они, цитата, держали простой народ в удовлетворенном состоянии ума, когда каждый видит свои собственные средства, поставленные в равные условия с теми, что имеют самые сильные. Римлян удивляло также отсутствие германцев рабства. Для самих римлян, как мы помним, существовало только два сорта людей – свободные граждане и рабы. Ну и какое у них было отношение к рабам, мы с вами об этом много говорили. Ну, рабство основано на отношении к собственности. У германцев людей не продавали и не покупали. Они просто имели обязанности. И это было для римлян так же непонятно, как, скажем, ношение штанов. Ну, кстати говоря, римляне отмечали, что штаны у германцев были достаточно узкими, но климат-то холодный, в отличие от персов, которые тоже носили штаны, римляне их знали, но у персов штаны были широкие, из легкой материи, а у германцев, значит, вот штаны были другие. Но римляне за это относились к ним свысока. Хозяин у германцев не отличался от раба в правовом отношении, и его также могли привлечь к суду, как и его раба. Они пасут одни и те же стада и спят на одной и той же земле, и разнятся лишь по возрасту и по их заслугам. Рабы не заняты, как у римлян, определенными домашними обязанностями, предписанными им, но каждый умеет управлять домом и имеет собственное жилище. Хозяин требует от раба немного зерна, скота и одежды, как требовал бы от арендатора, и только этим очерчена граница подневольности. Ну и естественно, что подобный эгалитаризм нашел свое отражение в политических институтах германцев. Основой политической власти, как я уже говорил, было народное собрание, на котором, согласно Тациту, мелкие вопросы обсуждались вождями, но важные решения принимались общим сбором. Цитата. «И даже когда окончательное решение оставалось за народом, дело всегда тщательно обсуждалось вождями». Дальше он объясняет, что независимость и свобода людей делают трудной задачей заставить их собраться в назначенное время. Поэтому собрание иногда не удается начать 3 дня. Однако, когда оно начинается, всем руководят жрецы. Они призывают к молчанию, а затем начинает говорить король или вождь, но его слушают, цитата, «больше потому, что он имеет влияние, чтобы убеждать, чем потому, что имеет власть, чтобы командовать». И совершенно очевидно, что на германском народном собрании нет никакого подхалимажа в римском стиле. Слушатели свободно и открыто показывают, что они думают о речи своего лидера. Цитата. «Если его суждения не нравятся, они с ропотом их отвергают. Если они по нраву, собравшиеся машут копьями». Именно эта свобода народа и жестко ограниченная власть вождей и создавали острый контраст между германским и римским обществом. Лучшие качества королей и вождей, проявляемые ими в бою, должны были быть примером, и только жрецы имели право прибегать к принуждению. То есть короли не обладают неограниченной или судебной властью, а вожди являются не столько предводителями, сколько вдохновляют своим примером. Если они энергичны, если они на виду, если они сражаются впереди, они руководят, потому что ими восхищаются. Но делать выговор, заключать в тюрьму, даже пороть дозволено только жрецам, причем не в качестве наказания или по пожеланию вождя, а по воле богов, которые, как они верят, воодушевляют воинов. Жрецы, как и у галов, у кельтов, у германцев в каждом племени существовала определенная иерархия жрецов под предводительством главного жреца. Служители культа должны были наблюдать за предзнаменованиями при разных общественных событиях, особенно при отправлении на войну, исполнять, ну, можно сказать, спикера во время общего собрания племени, наказывать за серьезные прегрешения, охранять священные рощи и находившиеся в них предметы культа. Хотя они и не были обязаны сражаться, жрецы присутствовали на войне. Именно они, а не вожди, должны были выносить священные знамена из заповеданных рощ на поле сражения. Они также распоряжались общественными жертвоприношениями. Ну, историки обычно сравнивают германских жрецов с кельтскими друидами. Если говорить об их значении в обществе, то у них было меньше судебных полномочий, чем у друидов. И у тех, и у других, и у германцев, и у кельтов была развита военная магия, магия плодородия, ну и тому подобное. То есть вот, ну, стандартный набор магии, характерный для многих народов, которые находятся на такой стадии развития. Я не буду подробно перечислять, это всех похоже. Вот. Но сходство это достаточно поверхностное. Хотя их обряды и ритуалы были во многом похожи, их внутренняя суть, их энергетическое, так сказать, наполнение были различны, как различны были и сущности, густо наполнявшие их пространство мифов. Притом, поскольку и сами германские племена занимали огромные территории, та изолированность, в которой жило большинство племен, зачастую вела к появлению региональных и даже местных различий. Ну, конечно, там, где кельты и германцы жили в непосредственной близости друг от друга, неизбежно возникали заимствования или просто обнаруживались совпадения. Много информации на эту тему дает Тацит. Поздние источники, к несчастью, очень скудны. Однако, в общем и целом, религиозная организация германских племен в более поздний период была похожа на описанную выше. Но есть и некоторые существенные различия. среди бургундов в IV веке главный жрец занимал свою должность пожизненно, и сместить его было нельзя. Важное различие просматривается в вестготской системе жречества. В IV веке у вестготов, у каждого рода или клана был жрец. Во всех других известных нам случаях жрец обслуживал целое племя. Среди вождей и дружинников больше всего почитались, естественно, божества войны. Их было несколько. Наиболее известен был Один, повелитель битв и павших в сражениях. Его магия внушала панический страх его врагам, так что все их оружие становилось бесполезным, а его собственных воинов могло охватывать мистическое бешенство, которое заставляло их сражаться с свирепостью диких зверей. Но, однако, не всегда Один защищал всех, кто служил ему. Хорошо известна одна из важнейших идей в религии древних германцев – это представление о погибших воинах, которые пируют в зале бога войны. Это место называлось Вальгалла – небесный чертог в Асгарде для павших в бою, рай для доблестных воинов. Вальгаллой правит Один. Ну, в древнескандинавской мифологии Асгардом называется один из трех стержневых миров мирового древа Игдрасиль, которая формирует весь обозримый космос. В этом смысле космогоническая основа скандинавской мифологии представляет собой триаду Асгард, Мидгард, Хельхейм, три мира, которые олицетворяют, соответственно, будущее, мир богов Асгард, настоящее, мир живых, Мидгард, и прошлое, мир мертвых, Хельхейм. Эти миры были созданы в начале времен тремя великими асами, ну, великими богами, Одином и его братьями Вилли и Вё, потомками великана первого человека. Ну, я не буду вам всю эту космогонию рассказывать, кому интересно, можете прочитать, об этом очень много всякой литературы сейчас существует. Ну, нам, собственно говоря, сейчас важно другое. Римские авторы весьма достоверно описывают древнейших германских богов войны и их культ. Археологические находки зачастую подтверждают информацию. Римлян глубоко впечатляли и страшили кровавые обряды некоторых германских народов. Больше всего римлян ужасали человеческие жертвоприношения богу войны. И этот аспект культа можно проследить на протяжении всего периода язычества. Ну, я не буду, значит, вам все читать подробно. Значит, один писатель рассказывает, что случилось с пленниками и добычей, которые захватили те же кимвры в 105 году до нашей эры. Враги, захватив оба лагеря и огромную добычу, в ходе какого-то неизвестного и невиданного священнодействия уничтожили все, чем овладели. Одежды были порваны и выброшены, золото и серебро сброшено в реку, воинские панцири изрублены, конские фалеры искорежены, сами кони низвергнуты в пучину вод, а люди повешены на деревьях. В результате ни победитель не насладился ничем из захваченного, ни побежденный не увидел никакого милосердия. То есть на самом деле всю добычу они посвящали богам войны, приносили в жертву богам войны. Ну, почему, собственно говоря, магия войны у них так процветала, поскольку соответствующие божества получали очень много энергии, очень богатую подпитку. Ну и в дальнейшем, естественно, снова и снова помогали воинам. Храмов как таковых у германцев, как и у кельтов, не было. Тацит писал, они находят, что вследствие величия небожителей богов невозможно заключить их внутри стен. Значит, они находят, что вследствие величия небожителей богов невозможно заключить их внутри стен. И они посвящают им дубравы и рощи. Значительную роль в религиозных делах играли женщины, которые были особенно сильны в гадании и колдовстве. Неудивительно, что некоторые из них пользовались значительным политическим влиянием. Многие вожди полагались на их поддержку. Некоторых провидец в Германии так почитали, что считали их почти богинями. Есть некоторые свидетельства о том, что божественные женщины понимали язык животных, могли, например, общаться с волками. мудрые женщины общались с душами умерших. Да и многие обычные женщины умели предсказывать будущее, оберегать и исцелять своих мужей с помощью заклинаний. Но, по-видимому, для германских жен это было частью обычного повседневного домашнего труда. Так, значит, руны. Руны – это письменность древних германцев. Ну, наверное, все имеют представление, что это такое, да, я не буду подробно говорить, как они выглядят. Но это, значит, письменность древних германцев – это не просто древний алфавит. Это мощный магический инструмент. Рунические надписи вырезались или высекались на металле, дереве, камне. У древних германцев искусство резьбы по дереву находилось на высоком уровне. Рунические надписи были самого разнообразного содержания. Встречались различные магические надписи и обращения к богам, но по большей своей части рунами писались мемориальные надписи. Согласно скандинавской мифологии, руны открылись Одину, когда он, пронзив себя копьем, 9 дней и ночей провисел на мировом древе без еды и питья, после чего, утолив жажду священным медом, он услышал руны и начертал первые из них копьем на древе собственной кровью. История. Руны практически никогда не использовались для записи литературных произведений, и большинство ранних рунических надписей представляют собой короткие фразы или сентенции. Это вот как бы от внутренней жизни германцев. Внешние отношения. Археология явно показывает существование тесных контактов между германскими народами и кельтами. Они проявлялись не столько в области торговли, сколько в широких культурных связях между Центральной и Северной Европой. Ну, кельты живут в Центральной Европе, германцы на севере. Было много сходств в обычных для повседневного использования металлических изделий, брошек, булавок, бритв, а также керамики. Поэтому очевидно, что в течение нескольких столетий до и после Рождества Христова между кельтами и германцами трудно было провести четкую границу. Ну, римлянам вообще было трудно их различать. Кельтское влияние на германскую материальную культуру особенно очевидно в сфере вооружения. Щиты, мечи и наконечники копий на севере с первого века до нашей эры зачастую происходят от кельтских типов. В этих регионах встречается и много оружия кельтского производства. Это влияние было результатом войны и торговли между кельтами и германцами. Кельтское влияние очевидно и в других областях, особенно в обработке металлов. Многие из замечательных образцов кельтского ремесла были во время раскопок обнаружены именно в Германии. Германцы контактировали и со своими восточными соседями. Еще до Рождества Христова славяне начали двигаться на запад из восточной Польши. Таким образом, они вошли в контакт с готами и другими восточными германцами. Готы – это германские племена, одно из германских племен. С юго-востока пришли степные кочевники-сарматы, которые начали расселяться по Причерноморью примерно с 200 года до нашей эры. Область их расселения протянулась оттуда до Днепра и далее в сегодняшнюю Румынию и Польшу. В III веке нашей эры этот регион стал удивительным Тивлем, где сплавлялись культуры различных народов – греков, даков, сарматов, славян и готов. К северо-востоку от германцев жили балты Восточной Пруссии, Польши и Западной России. Этот регион контактировал с Римской империей и германцами. Восточные германцы соприкасались с кочевыми и полукочевыми народами степей, и именно они должны были почувствовать первыми на себе удар от их миграции. Именно оттуда, с востока, пришло самое разрушительное нашествие – гунны. Но об этом мы будем говорить в следующем уже курсе. Сейчас мы говорим о более древних временах. Отношения между германцами и Римом складывались отнюдь не в историю бесконечных конфликтов и разрушений. Германцы и римляне встречались не только на поле боя. Уже на самых ранних этапах строительства своей империи римляне поняли, что иметь в соседях союзные племена – гораздо более надежная гарантия безопасности провинций, чем обеспечивать военное присутствие на самих рубежах. На германской границе всегда ощущалась потребность в мощных военных гарнизонах. Однако, как и на других территориях, римляне возлагали надежды также и на племена, которые вступали в союзнические отношения с Римом. Германцы возлагали надежды также и на племена, которые вступали в союзнические взаимоотношения с Римом. Например, фризы на севере Нидерландов после первого столкновения с Римом в конечном счете утихомирились, и начался период долгого мирного сосуществования с правительством империи, принесший, помимо прочего, немалую материальную выгоду. Одно из ответвлений свевов с одобрения римлян поселились на плодородной земле долины Некара, таким образом надолго образовав эффективный барьер против менее послушных варваров на востоке. В последующие столетия германцы играли еще более активную роль в защите границ, как воины регулярных подразделений римской армии. Группы варваров служили в римской армии как федераты, то есть они получали землю в обмен на обязанность нести военную службу в той области, где их селили. Римляне надеялись, что если варвары будут иметь свою долю от плодов этой земли, то это заставит их защищать ее от внешних нападений. Такие группы федератов часто оказывались эффективными, особенно когда они представляли собой отряд, сплотившийся вокруг энергичного вождя. При этом целые племена или народы под командованием своих племенных лидеров терпели неудачи в деле защиты границ. В регулярной армии варвары служили не только рядовыми солдатами. Напротив, из офицеров высшего ранга, из армейских командиров поздней империи, многие были германского происхождения. Ну, мы об этом говорили, когда про Римскую империю говорили. В период ранней империи многие германские вожди отслужили в римской армии. До того, как добились могущества среди своего собственного народа. В некоторых случаях этим людям удалось осуществить значительные перемены в политической и социальной жизни отдельно германских народов. Ну, я не буду здесь подробности. Да, ну вот это вот очень важный момент, что германцы вообще служившие в римской армии, и многие вожди германские, там, все римские достижения военные усваивали, и потом это им очень сильно пригодилось, но об этом уже будем говорить в дальнейшем. В области торговли и коммерции германцы и римляне также были знакомы друг с другом достаточно хорошо. Уже ко времени вторжения Цезаря в Галлию римских торговцев влекла за Рейн перспектива коммерческой выгоды. Свевы, конфедерация племен, обитавших в долине Эльбы, пускали к себе торговцев, но скорее для того, чтобы распродать излишки военной добычи, чем чтобы покупать предметы роскоши, привезенные с юга. Действительно, в эпоху Цезаря они недвусмысленно запретили ввоз вина на свою территорию, считая, что оно ослабит их энергию и выносливость. Однако не все германцы были столь суровы. Уже в первом веке до нашей эры в домах богатых варваров появились римские предметы роскоши, в том числе и вино. Помимо торговли и грабежа, был еще один путь поддержания контактов между севером и югом – дипломатия. Вожди варваров, чью лояльность римляне считали ценным приобретением, получали серебряные или золотые сосуды в подарок или в виде подкупа. В некоторых случаях предпочитали более конкретную финансовую помощь в форме монет. Но, видимо, подобные дотации и подарки, путешествовавшие в дипломатическом багаже, были обычным делом во взаимоотношениях римлян и многих германских вождей, особенно тех, что обитали ближе к границам, и чью доброжелательность нужно было поощрять более щедро, чем обычно. Эта практика продолжалась до самого крушения Римской империи на Западе. Так что уже задолго до того, как варвары вошли в римские провинции в качестве завоевателей, у них был длительный опыт знакомства с материальным богатством римского мира. Основными статьями германского экспорта в Римскую империю были рабы, меха и шкуры животных, а также янтарь с побережья Восточной Пруссии и Дании. Янтарь уже в доисторический период пользовался огромной популярностью, как материал не столько для украшений, сколько для изготовления различных магических атрибутов. Для приобретения этого камня купцы уже давно проложили торговый путь к Янтарному берегу из долины Дуная близ Вены через Богемию и центральную германскую равнину. В римский период по этому янтарному пути продолжали путешествовать и другие товары. Другие торговые дороги проходили по долинам, располагавшимся к востоку от Рейна. Использовались также морские пути вдоль берегов Нидерландов, Северной Германии и Дании. И со временем германские моряки и купцы начали приобретать в этих водах навигационное искусство. В III веке уже нашей эры среди германских народов происходила значительная перегруппировка. Многие из создавшихся тогда племенных союзов переселялись, отходя далеко от территорий, на которых они сформировались, в основном в западные римские провинции. Алеманы стали после 200 года уже нашей эры силой, с которой стоило считаться. Они заняли земли между Майном и римской границей. 60 лет спустя они снесли эту границу и поселились на плодородных землях между Рейном и Дунаем. Там они оставались в течение всего IV века, а потом, в начале V, они стали продвигаться к западу в Галлию и к югу в Альпийские долины. В III веке на Нижнем Рейне образовался другой союз племен – франки, которые на этом направлении тревожили Рим. Много раз они прорывались в Галлию, и в IV веке некоторые из них, с неохотного одобрения римских командующих, поселились к западу от Рейна. А вот вдоль длинной Дунайской границы империи приходилось иметь дело с менее грозными врагами, по крайней мере, до конца IV века. Вскоре после 270 года римляне ушли из своей провинции Дакия, современная Румыния, и эта территория была захвачена готами. Готы, возможно, пришли из Скандинавии, но им пришлось прийти огромное расстояние на юго-восток. Они поселились у Черного моря незадолго до III века. Здесь готы разделились на две основные группы – вестготы, обосновавшиеся между Дунаем и Днестром, и остготы, осевшие на северо-востоке от Днестра. Обоим народам предстояли еще далекие странствия, и они сыграли огромную роль в преобразовании старой империи. Остготы, оккупировав Италию, а вестготы, поселившись в Южной Галлии и позднее в Испании. Однако еще до этого они совершили два подвига, которыми прославились римские варвары. В 378 году, после того, как под растущим давлением гуннов им позволили поселиться в империи, они разбили римские легионы в битве при Адрианополе, в которой погиб император Восточной Римской империи Валент. Я об этом вам немножечко говорила. Вестготы и остготы при поддержке отряда аланов нанесли римлянам жестокое поражение. Лучшие боевые силы Восточной империи попали в окружение и были разгромлены. Эту битву часто называют концом римской армии. Но об этом мы еще поговорим, это другая битва. Еще более известен тот факт, что в 410 году под предводительством своего короля Алариха готы вторглись в центральную Италию, осадили Рим и захватили город. Об этой битве мы тоже потом поговорим подробно. Для многих людей того времени весть о падении Рима перед северными захватчиками, казалось, предвещала конец мира. На самом деле взятие Рима было достаточно незначительным событием даже только в политическом и военном аспекте римско-германских отношений. Однако его психологическое воздействие было огромно. Обычно считается, что Аларих и его воины в 410 году уничтожили город. На самом деле погибло не так уж много жителей. Были разграблены и разрушены в основном дома аристократии. Древние здания Рима не слишком пострадали, а то, что Аларих был христианином, спасло храмы. Другим длительным переселением было переселение вандалов, которые в первом веке нашей эры ушли из прибалтийских областей, из области теперь это Силезия. Некоторые из них остались там. Другая группа вандалов оказалась более подвижной и в конечном счете пересекла Дунай и попала на римскую территорию. Ненадолго вандалы стали федератами, но в 408 году вандалы и смешанная орда варваров воспользовались ослаблением границы на Рейне и тем, что сама река замерзла, и перебрались в Галлию. Примерно 2 года их банды без каких-либо помех совершали набеги по всей Галлии. Затем они преодолели Пиренеи и оказались в Испании. Только после еще 2 лет разбоя римским властям удалось достичь временного перемирия. Затем Рим послал против них армию вестготов, надеясь ослабить оба угрожавших ему племени варваров. Отчасти эта политика оказалась успешной. Но часть была вытеснена в Южную Испанию, и там они обрели новое оружие, которое римляне прежде не допускали у варваров – флот. Прибрежные города Южной Испании оказались в руках вандалов, а вместе с ними и корабли в их гаванях. В их власти оказалась Северная Африка со всеми своими огромными ресурсами зерна. В 429 году они пересекли Гибралтар и захватили плодородные прибрежные долины. Римские армии могли держаться в защищенных крепостях, однако в поле они оказывались беспомощны против захватчиков. Риму пришлось признать вандалов федератами, а позднее, в 442 году, их король был провозглашен независимым властителем Северной Африки. Были и другие крупные предприятия, которые, соответственно, увенчались значительными успехами. Остготы оставались на территории Венгрии под властью гуннов, ну, о гуннах и об их царе Атиле мы подробно поговорим позднее, то есть в следующем курсе. После смерти Атилы они стали заметными членами того союза племен, который разбил империю гуннов. Шанс захватить власть в средиземноморских землях выпал остготам после того, как к власти у них пришел вождь Теодорих. Под его руководством остготы захватили власть на Балканах, а позже, в 488 году, и в Италии. В конце концов, Италия перешла под власть остготов. После того, как мы с вами пока еще до этого не дошли, но мы будем говорить о конце Западной Римской империи. Дальше уже, собственно говоря, когда речь идет о Римской империи, речь идет о Восточной Римской империи, о Византии. Самые северные переселенцы из германских народов. Фризы, саксы, англы и смешанные группы других прибрежных народов нацелились на юго-восточное побережье Британии. Несмотря на мощную римскую защитную систему и хорошо экипированный флот, это побережье оказалось уязвимым, и в начале V века в Восточной Британии начали селиться германцы. Однако главный поток германских переселенцев пошел только после 450 года. Таким образом, к концу V века все некогда римские западные провинции империи перешли в руки германских вождей и их дружин. Однако в большинстве своем эти варварские державы были недолговечными. Только франкам удалось основать державу, которая пережила окончательное разложение римской администрации и позднее заменила ее. Тем не менее, хотя франки были достаточно страшны для римлян в III и IV веках, глядя на небольшие отряды францких разбойников и поселенцев, которые пересекали Рейн в последние десятилетия существования римского государства, никто не мог бы поверить в то, что именно они станут наследниками римлян в этих землях. Но так оно и оказалось. Беспорядочная масса незначительных воинских отрядов племен, обитавших между речью Везера и Рейна, захватила север Галлии и заложила там основы империи каролингов. Вот, ну, собственно говоря, про вот эти события я так очень коротенько сейчас их описала. Мы про это будем говорить подробнее, значит, в следующей части нашего курса. Вот, а сейчас я хочу затронуть такую тему важную – христианизация германцев. А как общая наша тема – это история раннего христианства, то, соответственно, вот для нас интересно, как происходил про христианизацию кельтов, мы с вами говорили. Значит, как происходила христианизация германцев? Она происходила значительно иначе. В 4-5 веках, ну, если кельты христианизировались, как мы помним, с самого начала, то есть первыми христианизировались галаты, вообще апостол Павел к ним пришел, то есть вообще в самом начале. Ну, германские, с германскими народами все было гораздо позже. Значит, только в 4-5 веках многие германские народы вошли в контакт с христианской Римской империей. То есть уже Римская империя стала христианской. Римские христианские церкви существовали в пограничных районах около Рейна и Дуная, а христианские епископы играли активную роль в местных делах, в том числе иногда организуя сопротивление захватчикам. Как церковь относилась к варварским племенам? Пыталась ли она обратить их в свое лоно, и если пыталась, насколько успешными были эти попытки? Вот, несмотря на то, что некоторые германцы были готовы к обращению в христианство, не может не удивлять, что не проводилось практически никакой последовательной работы по обращению народов за границами империи. Судя по всему, ни один римский император не пришел к выводу, что обращение большого числа варваров в христианство может принести пользу в сфере политики, в какой-то степени нейтрализовав врага. Хотя и были такие люди, которые старались принести евангельские учения народов, которые пересекали или намеревались пересечь границы империи, в целом авторитет церкви не направлял их усилий, и успехи оставались в основном локальными. Несмотря на все это, некоторые германцы, даже вне империи, все же обращались в новую веру. Они приходили к христианству благодаря общению с христианскими пленниками, захваченными ими во время набегов на римские провинции, а также через посредство других германцев, которые служили в римской армии, стали христианами во время службы, а затем возвратились на родину. Возможно, проживавшие среди германцев торговцы-христиане также способствовали крещению кого-нибудь, но такие люди редко могли сделать многое для церкви, хотя время от времени они добивались успеха. Христианский путешественник, возможно, купец, оказавшийся на земле маркоманов в конце IV века, рассказал королеве маркоманов Фритигиль о великом Амвросии, епископе Милана, Амвросий Медиоланский, опять у нас, значит, возникает в истории. Фритигиль так увлек рассказ о могущественном епископе, что она решила принять веру Христову и написала Амвросию, прося наставлений. Епископ воспользовался возможностью просветить королеву варваров, послал ей письмо в форме своеобразного катехизиса. Но даже сам Амвросий не стал бы предпринимать сознательных усилий для обращения маркоманов, если бы тот путешественник не заговорил о христианстве с Фритигиль. За исключением отдельных обращений, которые были делом рук пленников, путешественников и возвратившихся домой германцев, миссионерской деятельности за границами империи практически не было. Обращение в христианство целых народов, за небольшим исключением, было возможно лишь тогда, когда варвары селились внутри самой империи. Таким образом, хотя христианские общины и существовали среди остготов, значит, восточных готов, уже в IV веке этот народ в основном оставался языческим до тех пор, пока не пересек границы в V веке. То же самое было с франками, алеманами и бургундами. империя гуннов в Центральной и Восточной Европе была для христианских миссионеров огромным камнем преткновения. И народы, над которыми она господствовала, могли быть в христианство лишь после крушения господства кочевников в середине V столетия. Многие крупные германские народы были обращены в христианство также гораздо позже. Так лангобарды, согласно их собственным представлениям, приняли христианство в конце V века. Племена, послужившие основой для появления баварцев, еще долго оставались язычниками. Народы севера, которые длительное время были вне сферы деятельности миссионеров, очень долго исповедовали язычество. Фризы и саксы до IX века, а шведы еще дольше. Даже тогда значительные области севера оставались чужды церкви и ее миссионерам. Довольно много известно о распространении христианства среди вестготов, наиболее хорошо изученного народа из всех тех, что переселились на римскую территорию. В основном их обращение было делом рук выдающегося римско-готского христианина по имени Ульфила, который был одним из немногих церковников IV века, работавших среди варваров. Он родился около 311 года среди готов. Его отец был готом, а мать римской пленницей, захваченной в Малой Азии. К 30 годам он стал чтецом в готской церкви, которая в основном состояла из пленных жителей римских провинций. Однако готы также принимали участие в службах, и сами службы проходили на готском языке. Установлено, что в 337 году Ульфила прибыл в Римскую империю в качестве готского посла и там был посвящен в епископы. Он должен был руководить христианскими общинами в готских землях. В таком служении Ульфила провел 7 лет, после чего один из готских вождей начал преследовать христиан, в результате чего ему и другим, многим другим пришлось бежать. Оставшись 33 года своей жизни, Ульфила провел в империи. Самым важным результатом этого длительного периода его трудов был перевод Библии на готский язык. Однако Ульфила был скорее блестящим исключением, и, судя по всему, немногим варварам удалось сыграть столь важную роль в распространении Евангелия. Но с Ульфилой возникла еще одна проблема в дальнейшем, мы об этом будем тоже говорить. Он был арианцем. Так что тоже там сложности определенные впоследствии появились. Вот. Ну, собственно говоря, это все, что я хотела вам рассказать, историческую часть. Ну, я думаю, что некоторая метаисторическая подоплека, она достаточно отчетливо просматривается. Но мы потом еще это все, обо всем это будем говорить. О чем-то более подробно, что-то уже достаточно я рассказала. Вот. Ну вот так, такая вот история древних германцев. Ну и медитация у нас сегодня будет, как вы, наверное, догадались, опять на четвертого мастера, поскольку это и вопросы вынашивания христианской метакультуры и пограничных всяких дел. Так, ну, значит, опять сразу, значит, опять предупреждаю, что полностью расслабьтесь и, ну, как бы будьте внутренне готовы к тому, что опять пойдут токи немножко иначе, чем привыкли, или даже чем вот уже какие-то у нас новости возникали на предыдущих медитациях. Вот сейчас, наверное, будет еще что-то другое, я так предполагаю, должно быть. Так что постарайтесь не противиться обновлениям. Единица. Эрео толпу. Лоу эсо. Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Двойка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Тройка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Четверка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Пятерка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Шестерка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Семерка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Теперь снизу семерка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Шестерка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Пятерка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Четверка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Тройка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Двойка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Единица. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Так, теперь новый пранический поток, ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис, Хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оун, крон унит церс. Бедра, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оун, крон унит церс. Семерка, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оун, крон унит церс. Пятерка, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оун, крон унит церс. Четверка, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оун, крон унит церс. Тройка, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оун, крон унит церс. Плечи, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оун, крон унит церс. Локти, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ладони, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оун, крон унит церс. Двойка, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оун, крон унит церс. Единица, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оун, крон Унит Церс. Достаточно. Все. Спасибо.